уже восьмой год в России 3 декабря отмечается День юриста. Этот праздник был установлен в 2008 году указом президента, а до него существовали лишь праздники для отдельных категорий юристов. Накануне Дня юриста мы пригласили в студию Раменского радио Захарченко Елену Игоревну, адвоката с 15-летним стажем работы. Здравствуйте, Елена Игоревна.
Здравствуйте.
И мой первый вопрос вполне ожидаем. Расскажите, пожалуйста, как адвокатура и юриспруденция стали вашей судьбой? Почему именно эту профессию вы выбрали?
Как и большинство людей с далекого детства. Я когда была ребенком, я ходила во вторую школу, в художественную школу. И мой педагог, Луцкий Олег Константинович, он был у нас живописец-портретист. И мы, как его ученики, были приглашены на его юбилейную выставку. И там был такой портрет, мужчина такой сидел с серьезным лицом, очень красивый портрет был. И было написано «Адвокат господин Бобров». Ну, конечно же, вопросом, кто такой адвокат, ну что, мы дети, 9 лет. В общем-то, еще ничего не знаем, ничего не умеем, мало чего понимаем, но все хотим. И нам Олег Константинович объяснил, что адвокат – это человек, который защищает. Ну и, разумеется, мне так слово «защищает», здорово. Мне почему слово «защищает» очень понравилось, потому что у нас класс такой достаточно многолюдный был, у нас там 30 с лишним человек было, и мальчишки у нас были достаточно активные. И нам, девчонкам, приходилось с ними, скрывать не будем, в прямом смысле драться. Некоторые девочки, они реально не могли себя защитить. И я все время защищала их, там, свою подругу Татьяну, Светлану. В общем, у нас так битвы-то с ними были достаточно серьезные. И поэтому слово «защищать» мне в тот день так понравилось.
Что оно прошло через всю жизнь с вами, получается.
Ну да, получается так. Мои родители, они к юридической профессии вообще никакого отношения не имеют. Поэтому я долгое время не акцентировала это внимание, что я хочу пойти юристом. И до 90-х годов это было вообще забыто. Ну а когда в 96-м году изменилось законодательство, в полном объеме практически изменилось, то есть у нас на первый вышла частная собственность, а государственная ушла уже на второй план, тогда мне очень захотелось вообще узнать, каким образом защищаются права. У меня всегда возникал один и тот же вопрос, и я задавала его еще будучи ребенком отцу, говорю: «Пап, я не понимаю, почему вот этот дом, в котором мы живем, это не наш дом?» И папа мне пытался объяснить, но так как у него самого юридических познаний, в общем-то, достаточно мало было, и он мне, ну, как мог, объяснял, я все равно ничего не понимала. Ну, а в 96-м году, наконец-то, на этот вопрос у меня, в общем-то, появилась возможность получить достаточно много ответа. И первая литература, которую, даже не литература, а это журнал был, журнал «Деньги», который я совсем случайно купила на Курском вокзале, взяла его в руки посмотреть, и я увидела часть ответов на свои вопросы. Вот детские, да, вот почему дом не наша собственность. Ответов было очень много найдено в журнале, и я думала, надо как-то вот решать вопрос.
Соответственно, вы специализацию тогда уже определили себе?
Да, а в тот момент я уже работала по первой своей специальной в строительной сфере. Мне, в принципе, очень нравилось там. Там свои, в общем-то, интересные моменты есть. Люди там очень тоже интересные. И я потихоньку начала читать. И потом один раз сижу, значит, я на работе на филиале. И мне попадает в руки, тогда была газета такая, называлась «Из рук в руки». Листала в обед. И вдруг вижу маленькое объявление такое, сантиметр на сантиметр. Юридический Росноу принимает на юридический факультет студентов. Ну, думаю, ладно, съезжу. Поехала, подала документы, получила вот второе образование, уже юридическое. И самое приятное было, когда я уже получала второй диплом по юриспруденции. Да, у меня два диплома получается. Первый диплом у меня по уголовному праву. И второй диплом, я уже имела первый диплом, уже работала юрисконсультом в Русском Сахаре. И нам вручал дипломы Капица. Приехал тогда же, помню, в мае месяце было жарко. И было очень приятно, что вот такой большой человек, очень знаменитый человек. Причем он когда вел свою передачу научную, я его сейчас смотрела, и для меня это так почетно было. Очень-очень было приятно. И после того уже, когда вот оба диплома были на руках, я вот осталась очень довольна. Ну вот, исполнилась еще одна мечта, да. То есть первая мечта была это попасть в собор Василия Блаженного. В 93-м году я туда попала.
Я ни разу еще не была.
Ой, вы знаете,
не попала ни разу.
Сейчас он уже как действующий храм, да? А тогда его только открыли, и все это вот живое, без реставрации. Хочу сказать, что вообще, конечно, русские мастера супер. впечатления до сих пор настолько неизгладимы. И вторая, вот уже когда я поняла, что помимо строительной специальности мне хочется иметь еще одну специальность, вот именно юриста, когда я так легко и достаточно без проблем закончила университет, мне очень легко давалась учеба, в отличие от строительной специальности. Конечно, были своеобразные трудности, но они все решаемы, когда ты четко понимаешь, что ты хочешь. И вот изучение вот криминалистики, я помню, для меня, вот когда я уже учебник взяла, было очень интересно вспоминать, когда я первый раз встретилась с криминалистикой, это когда Канадуля читал, причем я его читала вообще, вот, ну, как говорится, в запой. То есть уроки быстренько сделаешь, 15 минут на уроки и полтора часа на чтение. И мне очень интересно было отпечатки, отпечатки. Ну, еще вот эти советские фильмы, там вот криминалисты, да. Я себе тоже сделала волшебный порошок, натерла золы, мело, кисточку взяла, колонок и ходила по зеркалу там, где отпечатки вот оставляла. Вот это мое как бы первое было такое детское исследование.
Погружение в профессию. Да. Скажите, да. А почему именно адвокат? В сегодняшнем понимании адвокат – это обязательно участник судебного процесса или к вам просто можно прийти за юридической консультацией?
За юридической консультацией к нам можно прийти практически по всем сферам человеческой деятельности, да, и по предпринимательской, и по потребительской, да, вот защита прав потребителей, предпринимателей. У нас вот буквально сегодня была предпринимательница, у меня коллега ее консультировала с очень необычным таким делом. С моей точки зрения, это вообще мошенничество, но пока массовость не доказана. Я даже в интернет вошла, посмотрела. Действительно, эта фирма ведет себя очень непонятно. Она, пользуясь именем бренда, ходит по предпринимателям и пытается с них на блатном жаргоне снять деньги. То есть они как-то пытаются людей убедить в том, что они неправильно используют бренд, и поэтому они должны им сейчас возместить ущерб. Так как там суммы не маленькие, там 30 тысяч, 10, 20 тысяч, до 100 тысяч у них доходит. И люди, им предприниматели, чтобы не иметь судебных каких-то неприятностей, они им эти деньги отдают. С моей точки зрения, это вообще мошенничество.
А если вы видите признаки, допустим, преступлений каких-то, вы можете также в общем порядке в прокуратуру обратиться или к адвокатам более какие-то послабления есть?
У нас послабления, наоборот, нет. У нас есть закон об адвокатуре, там расписаны все наши действия. В том числе и если нам встает известно о каком-то преступлении. То есть все наши возможные действия, которые связаны с защитой прав и интересов наших доверителей, вот если это гражданские дела, да, и в том числе по уголовным делам, если наш подзащитный что-то нам поведает, то мы как священники, в общем-то, не имеем права разглашать это. То есть у нас есть закон, который определяет, и, как сейчас модно говорить, дресс-код, и поведение, и действия, и порядок исполнения действий. То есть господин Резник и его коллеги очень хорошо все расписали в этом вопросе, поэтому если становится известно о каком-то преступлении, то есть, к примеру, пришел мужчина, да, рассказал, что у него неприятно с человеком, да, к примеру, тот требует у него денег, но он не знает, как поступить. Опять же, человек пришел, сообщил нам о преступлении, да, мы ему начинаем разъяснять. У него есть такие-то права, он имеет право своими правами воспользоваться. Для того, чтобы реализовать свое право, он должен совершить определенные действия. Первое – это написать заявление и подать его.
Все указываете путь действия.
Да, да, путь действия.
Пройти.
Если же человек сам понимает, что ему нужно писать заявление, он сам пишет, просто идет, и ему краткую форму объясняет в дежурной части, например, ОВД, да, сообщение о преступлении. Если же человек не может сам сформулировать свои мысли, и дело его носит достаточно серьезный характер, объемный, например, как у меня в этом году, ко мне обратилась женщина, которая узнала, что она якобы являясь собственником своей квартиры, которая проживает и проживала на тот момент, она продала стороннему человеку.
А на самом деле она этого не делала.
Да, на самом деле она этого не делала, и узнала она об этом только тогда, когда она приняла решение подарить свою квартиру своей племяннице. И во время осуществления сделки, а сделку у нее юридически сопровождал нотариус, выяснилось, что данная квартира уже дважды продана. Дважды. Очень я в этом году вот горжусь этим делом. В принципе, у меня каждый год какое-то дело есть, которым я вот хвалю себя, молодец. Мне удалось восстановить ее право, мне удалось отменить и первую сделку, и вторую, и восстановить ее нарушенное право. Вот сейчас, в текущем месяце, они уже снимают арест, и она полностью становится правовладательницей данной квартиры, то есть собственником.
Отлично.
Да, отлично. Я очень довольна результатом, потому что дело носило очень сложный характер в плане того, что я своей клиентке, ее племяннице, когда они пришли ко мне, я им сказала, что, судя по тем документам, которые вы мне представили, действительно сделка легальная, да? Подпись есть, все, и подпись похожа. Но у меня же по криминалистике 5, я же не зря Конан Дойль читала. Я говорю, ну, с моей точки зрения, вот в этом деле мне еще помогло мое художественное образование. Я очень долго изучала подпись своей доверительницы и сверяла ее с теми копиями договора, который мне был представлен. Я увидела зацепочку, что это не ее подпись.
Но вы же не можете дать профессиональное заключение?
То есть а я этого не делаю. Я этого не делаю.
Отправить на экспертизу какую-то?
Конечно. Была назначена экспертиза, просто у меня было время дать ответ своей доверительнице. Беру, не беру дело, да, в производство. Я долго изучала подписи. Вот они, когда мне оригиналы принесли, и копию вот этого первого договора, купли-продажи, я и так, и так, и так, и так. Все, есть зацепка. Не тот крючочек, не та почеркушечка, не с той стороны пошла. Вот. И я своим объяснила, говорю, вот смотрите, у нас шансы есть. Но пока не будет экспертизы, шансы будут маленькие. Вот если экспертиза покажет то, что я увидела, а я увидела не вашу подпись в данном договоре, то у нас шансы на выигрыш очень высокие сразу становятся.
Елена Игоревна, вы беретесь за дело только тогда, когда чувствуете, что есть шансы?
Да. Если есть хотя бы 1% выигрыша, я возьмусь.
А вы должны обосновать как-то своему клиенту отказ от его дела, например?
Очень просто. Если вы хотите, чтобы я проиграл за ваши деньги, я проиграю. Потому что есть дела очень много, особенно люди преклонного возраста. Они не всегда понимают ту ситуацию, в которой оказываются, потому что жизнь длинная, что-то они забывают. И очень трудно им объяснить, что упущено время, что изменилось законодательство, что их право, оно не нарушалось, оно просто изменилось в силу того, что есть внуки, есть правнуки, есть дети, есть мужья. Но очень трудно бывает им объяснить, очень трудно.
Вот еще немножко о правовой культуре наших граждан. Давайте поговорим. Вот сегодня на федеральных каналах очень много передач, допустим, про судебные процессы. Как вы считаете, они помогают в формировании правовой культуры или, наоборот, мешают? Насколько правдивы эти передачи?
Судя по тому, что я видела, я думаю, что те ситуации, которые берутся в качестве примеров для рассмотрения, они живые, то есть они взяты из жизни. То, что там есть постановки и присутствуют люди, либо желающие быть актерами, либо из массовки берут. Ну, я не профессионал в этих вопросах, я, конечно, не могу сказать. Но результаты иногда, которые там я вижу, да, они, конечно, меня очень поражают.
То есть безоговорочно верить этим передачам не стоит?
Нет, не стоит, потому что те результаты, которые там есть, при той базе или форме подачи доказательств виновности либо невиновности, они складывают даже у меня, да, то есть я видела одно, а результат получился другой. Значит, либо не вся информация была вынесена на обсуждение судебного заседания в телевизионной передаче, либо неправильно подана, потому что результат должен быть совсем другой.
Хорошо, Елена Игоревна, еще у меня такой вопрос. Как вы считаете, насколько важна для адвоката подача себя в судебном заседании? Как вы, например, какие у вас есть секреты, чтобы собраться?
Самое главное, это перед каждым заседанием хорошо выспаться.
Выспаться?
Да, потому что если голова затуманена усталостью, она не работает. А если выспишься...
То есть подача в любом случае важна. То есть судья, да, будет обращать внимание на то, как вы уверенно, например, говорите, и как неуверенно говорит ваш оппонент?
Это сейчас нет. Это, наверное, скорее бы хорошо работало в имперской России, когда слушалось там одно-два дела, да? И вот, например, когда училась в университете, я себе купила книгу «Речи знаменитых адвокатов», да? Там, значит, Плевак, а другие...
Но... А если перед судом присяжных?
Суд присяжных и суд общей юрисдикции, они очень разнятся между собой именно по подаче информации, связанных с личностью. Я выступала в суде присяжных, у нас было одно дело, я представляла интересы потерпевшей стороны. Там работать сложнее в плане каком? В суде общей юрисдикции здесь вся твоя защита, которая должна быть не более 50 минут, она должна выстраиваться на определенных рамках. Само дело, личность, так называемая субъективная, объективная сторона, да, и что должно быть в результате. И когда выходишь, вот особенно в уголовный процесс, ты четко чувствуешь, что вот ты, и вот он за тобой, у тебя за спиной сидит, за решеткой, и кроме вас защитить его некому, просто реально. Вот вы вдвоем, ты подзащитный, и закон вместе со всей этой системой против тебя. Ты прям чувствуешь вот эту гору. И вот когда тебе удается получить положительный результат по делу, да, то есть даже если твоего обвиняемого признают виновного в совершении преступления, но дают ему либо ниже низшего срока, либо самый минимальный
срок. Это тоже победа.
Еще какая победа, потому что по ту сторону решетки каждый час это, конечно, очень тяжело. Но в гражданских делах там немножко по-другому.
Вы сейчас специализируетесь на чем?
Уголовных дел у меня сейчас очень мало.
Есть вообще понятие такое для адвоката специализации? Или как вот
есть.
Дилетанты, может, думают, если юрист, то юрист ответит на любой вопрос?
Вот что меня раздражает в наших гражданах. Ну, вы же адвокат, вы же должны все знать. Я говорю, уважаемый, ну как можно знать все? Вот возьмем, например, уголовное право, да? Там 300 с лишним статей, 360. Сейчас еще каждая статья увеличилась, еще пошли примы.
Юрист должен знать, где посмотреть.
Как нас учил прокурор в университете, хороший юрист – это тот, который знает, где искать. То есть ориентироваться можно во всех областях человеческой жизни. Да, и в воздушном кодексе, и в градостроительном, и в СНИПах, и в СанПинах. Можно во всем. Но законные акты, они имеют такую тенденцию, как изменяться, да?
То есть у нас... Законодатель не дремлет.
Нет, он работает и работает. И я абсолютно с этим согласна, но у нас некоторые акты, законы, они немножечко отстают от жизни. Возьмем такую сферу человеческой жизни, как коллекторы, да? Понятия в законе такого слова нет, реально нету. Ну, нас все говорят коллекторы.
Но, да, но все мы что-то о них знаем.
Да. Да? Мы все что-то о них знаем. И сейчас вот настолько это распространено, вот каждый берет кредит, у кого-то большие задолженности, у кого-то маленькие задолженности. И ко мне очень много людей приходило и жаловались, что коллекторы себя ведут плохо, грубят, хамят, звонят ночью, у меня маленький ребенок. То есть это до такого доходило, что люди приходили, жаловались, и какими-то способами их защитить. Я говорю, ну, давайте напишем заявление. А оно как будет работать? Оно не будет работать. Как мы докажем, что они звонили? Это нужно собирать базу, доказывать, что они нарушают. Ну, долг у вас есть долг. Так давайте мы лучше пойдем с вами в банк, напишем заявление, решим вашу финансовую задолженность. А вот так плакать, не спать ночами, это, конечно, очень трудно. И когда людям начинаешь объяснять, что коллекторов вообще нет, и бояться их не стоит. Но, извиняюсь за выражение, опять же, жаргонное слово. Люди подламываются. И они отдают деньги, даже жалко иногда бывает людей. По поводу специализации. Специализация в какой-то одной сфере деятельности, она, в общем-то, нужна. Потому что если человек, например, адвокат, он избирает себе уголовное право, именно в этом праве он будет как рыба в воде. Именно человек, который часто работающий по своей специальности, именно он увидит какие-то нюансы.
Вот лично к вам по каким вопросам лучше?
Я в основном работаю по вопросам касаемо вот уголовной, да, специализация 105, 162, 158, 159.
Давайте лучше скажем, что это убийство, мошенничество, кража.
Убийство, мошенничество, кража, закон об оружии. С антикварным делом я вот работала, очень положительный результат был.
Кроме уголовного права?
Гражданское право по объектам недвижимости, земля.
Какие-то спорные ситуации?
Всегда спорные. Признание права собственности, определение границ земельного участка, признание права собственности в порядке наследования.
Как вы считаете, вообще сложно нашим гражданам современным защищать свои права, нарушенные?
Тяжеловато.
С чем это связано? С нашей системой законодательства или с какими-то еще факторами?
У нас просто не все граждане понимают, что любой закон, он защищает каждого гражданина. То есть каждый гражданин имеет свои права, и каждый гражданин желает их реализовать. И когда люди видят только нарушение своего права и, пытаясь защитить свои права, нарушают другое право, и они не понимают, почему им отказывают, например, в исковых заявлениях, либо отказывают в принятии на регистрацию документов, там, например, на землю еще что-то. И, конечно же, вот касаемо вопросов по земле, вот регистрация права, да, на земельный участок, там вот сейчас тенденция пошла, всплывают дела, связанные с нарушением прав граждан, которые в 90-е годы, то есть вот эта тайна распродажа земель была. К сожалению, люди получили свидетельство, они хотят реализовать. Вот, например, бабушка умерла, у нее осталось свидетельство 90 там какого-то года на земельный участок. Да? Родственники начинают регистрировать свои права к порядке наследования, и вскрывается, что этот земельный участок, например, такой геодезистов термин есть, висит на другом участке. То есть наложение участка на участок. Система координат ранее как бы совсем отсутствовала, да? А теперь вот в связи с тем, что геодезисты получили более четкую аппаратуру, перестали бегать с рулетками, и с теодолитами у них стали совсем другие.
Прогресс все-таки помогает.
Да, да, помогает и выявляет ошибки, и вскрывает преступную деятельность некоторых лиц.
Понятно. Скажите, пожалуйста, насколько доступны ваши услуги? Миф ли, что, допустим, для пенсионера или какого-либо малообеспеченного гражданина услуги адвоката неподъемны?
Вы знаете, все зависит от того, так скажем, человеческий фактор, да? К какому адвокату вы пришли? Потому что я знаю адвокатов, которые не уступают вообще никому в цене. Я же, например, и вот коллеги, которые со мной работают, и когда я работала одна, вот вышла в кабинет. Раньше я работала в консультации, а потом в 2009 году я вышла уже, так сказать, в самостоятельный полет. И тогда у меня было, и сейчас у меня скидки для пенсионеров, инвалидов и для многодетных. К сожалению, я не могу оказать услугу бесплатно, потому что у меня нет фиксированной заработной платы, которую бы мне платила какой-то юридическое лицо, либо государство. То есть работает пословица: сколько потопаешь, столько полопаешь. Может, некрасиво сказано, но фактически так и есть.
Это жизнь.
Вот. И когда приходит ко мне женщина пожилого возраста, я у них спрашиваю: пенсионер, да, пенсионер, инвалид, да, инвалид. Ну, значит, у меня составление искового заявления для всех стоит 5000 рублей. Для вас, значит, и мы оговариваем сумму, потому что многим пенсионерам им помогают дети. И они, отстаивая свои права, они в первую очередь думают о своих детях. А дети у многих достаточно обеспечены. Если же ко мне приходит, как в 2010 году, старушка, избитая сыном, конечно же, я с нее ни копейки не возьму. Всегда нужно относиться, ну, с пониманием,
и
да,
по-человечески.
Вот такая ситуация есть, и вот такая ситуация есть. Вот и все. И у меня коллеги, вот я тоже смотрю, когда приходят пенсионеры, вот женщина у нас была этим летом, она многодетная, у нее приемные дети есть. Мы говорим: мы вам вот со скидкой. Она: не надо. Я вам заплачу в полном объеме.
Оплата не зависит от результата.
Нет. Раньше юристы работали так называемый на результат, да, то есть у них был гонорар за оказанную услугу и потом еще проценты за результат. А потом законодательство запретило. И теперь люди сами договариваются. Мы работаем вот именно на оказание услуги, то есть консультации, представление интересов в суде и защита.
Спасибо, Лена Игоревна. Еще небольшой вопросик. Скажите, пожалуйста, вне рабочего времени приходится вам использовать свои профессиональные знания?
Ежедневно.
Вам помогает то, что вы подкованы юридически?
Ну, с госорганами там вообще очень интересно. Вот именно профессиональная деятельность, умение разговаривать с представителями власти, иногда даже не раскрывая удостоверения, то есть, как говорится, мое оружие, мое слово, да, они понимают, что я юрист, и мне это иногда бывает очень приятно.
Хорошо, спасибо, Лена Игоревна, вам большое за беседу. Сегодня вы можете в нашем эфире поздравить ваших коллег.
Да, конечно же, поздравляю всех своих коллег с праздником, который совсем недавно образовался для нас, в 2008 году. Несмотря на то, что профессия российский юрист уже существует не одно столетие, в общем-то, 800 лет российскому юристу, да. Интересная такая профессия, она раньше носила немножко другой характер. Поздравляю всех, желаю повышения уровня профессионального. Немаловажно в нашей жизни удачи. Почему? Потому что только профессионалам удача улыбается. Это уж точно подмечено. Что еще могу пожелать? Профессионального роста и чтобы все задуманное получилось у них и у меня.
Точно. Коллектив Раменского информагентства присоединяется к вашим словам и вам желает крепкого здоровья и больших успехов в вашем непростом труде.
Спасибо.
К адвокату Захарченко Елене Игоревне вы можете обратиться по адресу: город Раменское, улица Вокзальная, дом 4, первый этаж, кабинет 111.